в гостях у Раменского радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Раменское радио, у микрофона Елена Горьковенко. И у нас в передаче сегодня директор благотворительного фонда «Просто живи» Нина Данилевская и ветеринарный врач Мария Батырева. Мы сегодня разговариваем на такую непростую тему, которая вызывает дискуссию. Это бездомные животные, кошечки, собачки. Кто-то выступает за то, чтобы их отлавливали и усыпляли. Правозащитники, естественно, выступают на другой позиции, чтобы сохранить животным жизнь, как-то помочь им, пристроить их в добрые руки. Нина, почему вы решили организовать фонд? Ведь существуют уже другие, можно присоединиться, просто почему это именно свой?
Это моя мечта с детства – помогать животным и помогать, не только самой помогать, но и организовать вокруг себя людей, чтобы это была команда, чтобы помощь эта была массовой, эффективной. Вот. Наверное, это со мной родилось, любовь к животным. Я жила в семье, где всегда было много животных в деревне. Очень много животных через мои руки прошли, которых я подбирала, лечила, пристраивала. Ну, в общем-то, решила организовать, чтобы помочь конкретным действиям.
Чем конкретно занимается ваша организация?
Ну, основная цель нашей деятельности – это помочь животным, помочь приютам, в которых они находятся, помочь волонтерам. Хочется сказать, что благотворительный фонд – это инструмент, с помощью которого мы можем добиться этих целей. И фонд является организацией некоммерческой, потому что не все люди понимают, что это такое. Он не ставит фонд с целью извлечения прибыли и дальнейшее ее распределение между учредителями. Учредители внесли собственные средства, личные, для создания и обеспечения работы фонда. Фонд создавался искренними людьми, верящими, что все мы вместе сможем спасти не одно животное. Еще хотелось бы сказать, что фонд остро нуждается в спонсорской помощи, так как личных средств сотрудников и пожертвований от физических лиц, от простых граждан, нам недостаточно для реализации всех наших масштабных проектов.
То есть вы, получается, такая как милочка-копилочка, в которой эти средства складываются и распределяются на конкретные цели.
Совершенно верно.
Насколько я знаю, у вас несколько программ существует. Вот можно о каждой поподробнее рассказать, чем вы занимаетесь?
Программа «Полная миска». «Полная миска» – это программа, создана для того, чтобы накормить бездомных животных и животных, находящихся в приютах. Она подразумевает собой сбор средств именно для этих целей. Программа «Новая жизнь» – это программа по отлову, стерилизации, вакцинации бездомных животных и возвращении их в привычную для них среду. Это, я считаю, что одна из важнейших программ вообще, какая только может быть. Третья программа – это по пристройству животных, чтобы найти животным из приютов постоянный дом любящего хозяина. Это третья программа.
А как найти результаты вашей работы? Где можно посмотреть, на что идут перечисленные средства?
Можно посмотреть на нашем сайте www.prosto-живи.рф. Можно посмотреть в группе нашей ВКонтакте «Благотворительный фонд «Просто живи». Там тоже наши отчеты представлены. Вот. Но хочу сказать, что за месяц нам фактически работаем месяц, потому что очень долго все вот эти разрешительные документы готовились. Нам удалось уже для месяца много что сделать. У нас стоят боксы помощи, стоят в магазинах, они идут как раз на программу «Полная миска».
А в Раменском районе они?
В Раменском районе мы сейчас хотим установить два бокса, уже договорились с ветеринарными клиниками. Те боксы, которые в ветеринарных клиниках стоят, они именно по программе «Новая жизнь» по стерилизации, вакцинации, лечения бездомных животных. Вот, у нас договоры с клиниками. Вот, а которые в магазинах стоят, они на сбор корма идут. Также у нас еще есть и даже в спортивных клубах боксы стоят в некоторых. Вот, мы очень благодарны этим людям, которые с нами сотрудничают, но все равно, конечно же, этих средств не хватает. Мы сейчас занимаемся тем, что мы ищем спонсоров.
А какие есть крупные правозащитники животных в Москве и в области, если вдруг произошла какая-то непредвиденная ситуация, да, нужно помочь животному срочно, и нету времени просто через фонд, да, пока это там распределится и так далее, нужно действовать вот здесь и сейчас, куда можно обращаться, если нужна помощь.
Люди звонят мне на телефон в основном и пишут на электронную почту, но такая ситуация, в основном звонки сводятся к тому, что придите и заберите. Это основные такие звонки у нас. Но наша цель не только помочь конкретным действиям, а еще сделать так, чтобы люди поняли. У нас не сказочная страна, мы живем не в сказке. И нет такого номера телефона, по которому можно позвонить, и приедет, скажет, сказочный автомобиль, и соберет всех бездомных, и тут же найдет им хозяев. К сожалению, у нас нет своей материальной базы и площадей, под приют. И мы не можем обязать приют, которым мы помогаем, чтобы они взяли животных этих. Потому что приюты переполнены. Это сейчас катастрофическая ситуация.
На территории Раменского района много приютов находится?
Мы вот помогаем частному приюту «Элина», чем можем. Еще хотела сказать, что если по каждому звонку приюты будут брать животных, то места скоро закончатся. Для этого и нужно привлечение и просвещение самих граждан в помощь бездомным животным. Это может быть решением проблемы. Нельзя просто подобрать и кому-то передать это животное, сняв с себя тем самым ответственность. И проблема совершенно не в отсутствии приютов, а в отсутствии ответственности перед животными и согражданами, в отсутствии понимания, в незрелости людей. Мы предлагаем инструмент как раз для решения, но для этого нужно участие всех граждан, нужно ваше участие.
Да, хотела спросить, в чем основная причина, на ваш взгляд, появления, да, бездомных животных? Ведь во многих европейских странах либо их вообще нет, либо очень мало.
Исток проблемы – это нерадивые хозяева, которые не готовы стерилизовать домашних животных. Если эти животные не представляют никакой племенной ценности, не участвуют в сохранении породных качеств, то их обязательно надо стерилизовать. А потом вот эти нерадивые хозяева просто коробками выносят щенков и котят на помойку, можно сказать. И мы можем сколько угодно собирать этих животных с улиц, но вот благодаря таким безответственным людям ряды бездомных будут всегда пополняться. Люди должны нести ответственность перед этими животными и перед обществом в целом. Таким образом, все-таки просвещение, вовлечение самих граждан в помощь бездомным – это единственный инструмент, чтобы вот решить основную проблему в нашей стране в данный момент – проблему бездомных собак и кошек. Вот,
Мария, хотелось бы вам вопрос задать как раз про стерилизацию именно домашних животных. Есть ли такая потребность у кошки или у собачки, именно как материнский инстинкт, да, у человека? Должна ли особь животного родить в природе или нужно стерилизовать, чтобы...
Знаете, сейчас женщины борются за права, что не каждая женщина должна иметь детей, должна желать. Поэтому кошкам этого совершенно не надо. У животных нет материнского инстинкта ни в коем случае. Он работает только тот период времени, пока вырабатываются гормоны. В стаях у тех же волков прекрасно, как бы, зоологи знают, что размножается не каждая особь. Только альфа-самец и альфа-самка. Остальные животные могут прожить всю жизнь, не имея потомства. Соответственно, для кошки. Никто уже не говорит о том, как подрывается здоровье именно кошки во время беременности и выкармливания, потому что у них специфический обмен веществ, и каждая кошка в процессе беременности и в процессе кормления ребенка нуждается в очень качественном питании. У них идут такие потери массы тела и всяческих витаминов, что, в принципе, вот та же уличная кошка при бесконтрольном размножении за год изнашивается полностью. Как правило, 3-4 помета, через год животное погибает от ослабленного иммунитета, общей слабости, на этом его жизнь заканчивается. То есть средняя продолжительность кошки бездомной при бесконтрольном размножении не превышает 3 лет. Обычно самцы до 3 лет, самки год-полтора. Соответственно, материнство здоровье не несет и ни в коем случае не удовлетворяет их моральные потребности, каковых у животного в этом аспекте не имеется.
А сколько котят и сколько щенков могут принести бездомные животные?
Принести могут много. То есть у кошки может случиться 4-5 окотов в год, в среднем это 4-6 котят. Вопрос в том, что как бы качество котят с каждым пометом снижается, соответственно, уже 4-5 пометы будут в принципе нежизнеспособны. Скорее всего, кошка или их бросит сразу после рождения, или они благополучно скончаются именно от элементарной недостаточности. Не будет хватать витаминов, питательных веществ из молока матери, они просто умрут или останутся глубокими инвалидами, неспособными выжить полноценно. До года доживает меньше 2% котят, чуть побольше щенков, но у щенков и их рождается меньше. То есть собаки максимум 2 приплода в год, тоже около 6-8 щенков. То есть процент выживших животных минимален. Особенно в городах, потому что кроме проблем питания и инфекций, еще есть проблемы транспорта, проблемы других стай, конкуренции животных, ну и как бы людей тоже проблема достаточно серьезная.
Ну, многие также знают, что после дачного сезона остается много брошенных животных, это опять же и кошки, и собаки. Насколько реален шанс выжить им?
Ну, у них шансов нет вообще. То есть, если животное какой-то период времени было домашнено и не рождено на улице, то есть у них нет базовых потребностей хоть как-то пытаться добыть пищу, то эти животные погибнут в 100%, особенно если они после оставления хозяев оказались в низкозаселенной местности. Если в городе они еще могут там походить по помойкам, найти теплый подъезд, что-то такое, то СНТ, дачные участки, тем более леса, это ни в коем случае не является естественной средой для таких животных. Даже охотничьи собаки, которые якобы вроде должны охотиться, потерявшиеся в лесу, если они в течение недели не нашли выход из леса хозяев и людей, они тоже гибнут от голода. Они не умеют добывать себе пищу, к несчастью.
Хочется еще раз напомнить хозяевам домашних животных, что они несут за них ответственность. И это не только уход за питомцем, но и уборка после выгула и обеспечение безопасности для окружающих, потому что это тоже очень важные моменты, про которые часто забывают. Нина, расскажите, пожалуйста, с какими приютами вы сотрудничаете, чем люди могут помочь фонду? Ну, может быть, кроме там перечисления средств, тряпочки, ветошь, да, что-то такое приютом
требуется. Ну, самое ценное, да, что может сделать человек, если у него уже есть животное, это грамотно, как вы сказали, о нем заботиться, не выкидывать, не предавать, стерилизовать животное. Если собирается завести животное, то не покупать, а как раз можно взять животное из тех сотни тысяч, которые находятся в приютах. К сожалению, 90-95% этих несчастных животных, которые в приютах, никогда не покинут стены и так навсегда останутся там жить и не найдут себе любящего хозяина. Если вдруг невозможно взять животное, ну, по разным причинам, может быть, это аллергия или еще что-то у человека, тогда человеку может быть оказана другая, иная помощь. Помощь в приюте, в том числе общение с животными. Порой общение животных, общение, которое требует животное в приюте, оно намного больше нужно, чем корм или лекарства. Волонтеров не хватает. Можно помочь автотранспортом, можно помочь финансами, можно помочь руками. Помощь может быть различная.
То есть вы можете еще, помимо того, что вы благотворительный фонд, да, куда можно перечислить средства, можете ли вы быть еще такой некой связующей ниточкой, да, между,
конечно,
приютами,
конечно,
как раз и добровольцами, которые хотят,
конечно,
помочь?
Нам требуются волонтеры.
Как, конечно, раз этот год объявлен нашим президентом годом волонтера, и вы как-то очень гармонично так вот фонд, да, символично начал свою работу, и хочется, чтобы это, ну, не ограничивалось, да, а продолжалось дальше. Пожелать вам развития и успехов. Насколько сложно вырастить маленьких подкидышей, котят и щенков, которых, к сожалению, тоже много, да? Дорого ли это? Что для этого требуется?
Ну, это зависит от возраста подкидышей. То есть, если это совсем новорожденное животное одних-трех дней, которое просто забрали от кошки и раскидали отдельно, то шансы их вырастить очень невелики. Это большие трудозатраты, потому что кроме специального кормления им нужен очень сильный уход. Что касается кормления, специальные смеси для вскармливания маленьких щенков и котят не бюджетные вот вообще. То есть
они... Это детские смеси обычные?
Нет, обычными человеческими смесями животных кормить ни в коем случае нельзя, потому что соотношение белков, жиров, витаминов такие, что животные испытывают серьезный недостаток, особенно в белке. То есть эти смеси не подходят никаким образом. Есть всевозможные рецепты для приготовления. Если вот у вас нет ни в коем случае возможности дойти до магазина купить сбалансированную смесь, можно приготовить самим. По цене она будет тоже не уступать.
Ну, сколько вот баночка стоит и насколько хватает?
Смотрите, банка хорошей качественной смеси, которая гарантирует выживаемость щенков, стоит порядка 2000. На трех щенков это будет 3-4 дня. То есть, ну, прям совсем недешево. Плюс, мне кажется, самое серьезное в этом аспекте — это уход. То есть щенки нуждаются в постоянном контакте тактильном. Недаром мама собака их то лижет, то переворачивает, то тыкает носом, постоянно там топчет и жмет. Это все тактильный контакт позволяет развиваться как бы животному. Соответственно, у животного возникает и перистальтика, и дефекация, сознательный рефлекс. В отсутствие этого, то есть щенки, которых положили в коробочку, кормят раз в 3 часа, они все равно угасают, потому что у них угасает сознательный рефлекс, у них угасает перистальтика, желудочно-кишечная функция. Плюс ко всему они не развиваются интеллектуально. То есть сейчас врачи пришли к тому, что процессы в организме новорожденного животного, они схожи с новорожденными детьми, поэтому как все брошенные дети, так и брошенные животные, они не вырастают полноценными, и обычно они не вырастают вообще. То есть, опять же, смертность котят, которые остались без мамы, достигает 80% даже при самом хорошем уходе. Плюс ко всему, осрочные проблемы со здоровьем потом этих животных преследуют всю жизнь.
Про животных, которые выжили, да, и которые большие уже, ходят там собаки, допустим, кошки по улицам нашего города, да, и вот у вас есть такая программа, как стерилизация. Следят ли в ветеринарных клиниках за их адекватным поведением этих особей, если собака агрессивная, ее опять же просто стерилизуют и выпускают, или приходится их усыплять, или если собака болеет бешенством?
Понимаете, что тут такая ситуация? У нас в стране нет инструмента контроля численности, а также взаимодействия с бездомными животными, потому что мы считаем бездомными как и вот эти стаи пари, которые совершенно абсолютно неконтролируемые, так и собак, которые живут на территории автостоянок, около магазинов, подкармливаются. Так получается, что в результате такого вот городского естественного отбора те животные, которые выжили на улице при большом скоплении народа, то есть около магазинов, около стоянок, они априори не агрессивны. Потому что как только такое становится животное агрессивно, или вызывают службы, которые это животное ликвидируют, или некоторые люди своими силами, те же док-хантеры, каким-то образом это же от этого животного избавляются.
Но поэтому... они под присмотром как бы находятся такие общественные
собаки, нет? Они не под присмотром. Это, знаете, такой вот жестокий городской естественный отбор. Если ты глупенький, ты попал под машину. Если ты злой, тебя пристрелили, отравили, все что угодно. Если ты хороший, милый, добрый, то тебя кормят, ты можешь жить. На них одевают ошейники. И таких животных есть смысл забирать с улицы, стерилизовать, вакцинировать, возвращать. Потому что они, с одной стороны, не несут риска для других людей, для других животных. При этом они эффективно заполняют нишу, в которую, если это животное убрать, появится новое животное. Не факт, что оно будет, допустим, таким же контактным, таким же добрым. То есть животные, от чего у нас образуются бездомные? Кроме того, что их выбрасывают, им есть где есть. Если бы у нас не было организованных там вот моментов кормления животных и пристройства, их не было где кушать, соответственно, им бы не было как бы куда идти. Поэтому забирать собак с улицы в принципе не имеет смысла, их место займут другие. Как бы поэтому есть как бы эффективный подход возвращения не агрессивных, а адекватных особей на свои места. Они могут жить годами. Такие же собаки, допустим, живут в условиях города до 8 лет. Но это высокоинтеллектуальные животные. Это действительно собаки, которые можно наблюдать. Они переходят по светофору дорогу. Они обходят машины, они все знают, они умницы.
Да,
они...
таких можно наблюдать умнее, чем люди, которые...
Вот, они живут годами, с ними ничего не случается. Но при условии их не агрессии. Потому что, к несчастью, люди настолько жестоки, что у агрессивных собак, в общем-то, быстро избавляются моментально.
А характер у них, вот интересно, по наследству передается?
Передается,
как... конечно. Да, щенкам? Да. То есть, если собака была агрессивной, то щенки тоже будут,
ну, вы знаете,
скорее
нет,
всего...
нельзя оценивать агрессию собаки по характеру. То есть, собака может быть определенного типа нервной системы. А вот что в ее жизни приключилось, чтобы она стала агрессивной, это нужно уже разбираться. Поэтому не каждая агрессивная собака агрессивна от рождения. У нее может быть не хватать опыта, или слишком большой отрицательный опыт, или слишком подвижная нервная система, или у нее условия жизни не соответствуют ее психике. Как люди, знаете, которые в стрессе все время живет, тоже становятся агрессивными. Мы же их не усыпляем, им предлагают: найдите себе другую работу, работайте спокойно. Тоже с собаками. Есть редкие единицы, животные, которые априори агрессивны, у них патологическая агрессия. У некоторых животных даже есть такой ген. Но обычно среди бездомных собак, среди собак помесей, этот ген у нас только находится в рецессивном моменте, что его практически не выявляется. То есть злость и агрессия собак – это поведенческий момент, это вариант опыта и, скорее всего, какие-то моменты жизненные.
А если бешенство?
Ну, если бешенство, оно никак не связано, к несчастью, с агрессией. Сейчас идет такое типичное бешенство, что, как правило, бешеные животные не агрессивны. Как бы вот эти лисы, которые выходят на железнодорожную станцию и подходят к магазинам, они как раз бешеные. Контроль бешенства может осуществляться только вакцинацией, поголовной вакцинацией всех животных. И самое неприятное, что не бездомные здесь виноваты. Те люди, кто говорит: ой, у меня такая кисонька, она никогда не ходит гулять, мы не будем прививать. Только эта кисонька вышла на 1,5 минуты, ее укусила такая же кисонька бешеная, и она бешеная. То есть вакцинировать от бешенства в рамках Московской области нужно любое животное.
У нас государственная программа есть на этот счет, насколько я знаю.
Да, у нас даже есть бесплатная вакцинация от бешенства, как бы это ответственность хозяев, которые боятся вакцин, боятся побочных эффектов, утверждают, что их животные не гуляют, не ходят и не контактируют. Но бешенство, оно вездесуще, поэтому любое животное должно быть привито. Это действительно в интересах хозяев, потому что бешенство у людей, у животных не лечится ни у кого. Единственный случай излечения от бешенства есть в Америке там, в 2005 году. Это единственный зарегистрированный случай излечения человека. Остальные все случаи как бы всегда летальны, 100%. Поэтому как бы никто не должен рисковать ни своей, ни чужой жизнью из-за боязни какой-то вакцинации.
Вот опять же, если немножко про домашних животных, стерилизация влияет как-то на изменение поведения у кошек, да, и у собак, если кошки мяукают, просят кота?
Вы знаете, у самок стерилизация не влияет на поведение, на характер ни в каком аспекте. Природа устроена так, что самки животных вне период течек, то есть не те периоды, когда они спариваются, они гормонально находятся в стерильном состоянии. То есть они как бы стерильны, они же не множатся там каждый месяц. У них есть определенные периоды для того, чтобы размножиться. И в эти периоды они могут размножиться и выказывают половое поведение, обусловленное гормонами. В остальные периоды времени они как бы стерильны. То есть стерилизуя животное, вы достигаете вот этого вот периода пожизненности. Она пожизненно находится в том состоянии, в котором она между течками. Соответственно, влияние не на рабочее качество собаки, там охрана, следовая работа, защита, выступление, все это не влияет. То же касается и кошки. Если как бы кошка веселая, бодрая, активная, ловит мышей и ведется активно, она также будет это делать после стерилизации. Если животное вялое, апатичное или сангвиник по характеру, то, соответственно, ни до, ни после стерилизации этим заниматься не будет. У самцов, да, есть определенное половое поведение, которое поддерживается всю жизнь. Но, как правило, это половое поведение является отрицательным. То есть это метки кобелей и котов, это вокализация, то есть это оры, крики, возможно, определенная половая агрессия и у кобелей, и у котов. То есть в их случае кастрация чаще показана, чем не показана, даже если хозяева сильно не хотят. То есть мы избавляемся от полового поведения, таким образом мы улучшаем качество жизни животного и собаки тоже.
А еще бытует мнение, что кастрированные животные менее агрессивные. Это вот если мы говорим о бездомных как раз.
С бездомными они менее агрессивны в стайном аспекте. То есть так, как бы когда страшны стаи собак, когда собирается свадьба, течная сука, собирается кобелей, за ней бегут. Между кобелями начинаются определенные стычки. И когда уровень агрессии, вот эти вот стычки, достигает максимальной, такие стаи могут уже выплескивать свою агрессию за пределы межвидовых отношений. То есть уже может попасть им под горячую руку и проходящий мимо человек, и, не дай бог, там другая собачка, кошечка, которая почувствует своим конкурентом. Да, в отсутствие как бы полового поведения уровень агрессии снижается достаточно сильно и у уличных собак.
То есть единичная собака менее опасна?
Единичная
всегда. У нее более предсказуемое поведение?
Ну, у нее нету наружных факторов вызывания агрессии. То есть это как бы собака, которая ведет себя, как ей положено. Никто ее не раздражает, не бесит, не конкурирует, не вызывает на агрессию.
То есть если она на тебя просто бежит и лает, скорее всего, она просто либо защищает свою территорию, либо поздороваться бежит.
Вы знаете, сложно сказать. То есть вот я вам не могу ответить, что она бежит, с какой целью она бежит на вас лаять. То есть собаки, как и люди, тоже непредсказуемы. Кто-то в плохом настроении проснулся, кто-то просто брехливый. Кто-то тихо подойдет, понюхает и укусит. То есть, как бы тут сложно сказать. Мы не можем к ним влезть. Мы к людям-то влезть не можем в голову. К ним тоже. То есть, другое дело, что если бежит в бодрая стая, которые пытаются облаять, скорее всего, они бегут к вам точно не здороваться. Это гарантированно.
Я хочу сказать, что у нас, когда работала программа «Отлов, вакцинация, стерилизация, возвращение в привычную среду», собаки стали менее агрессивными, вот которых вакцинировали, стерилизовали и выпустили обратно. И жители Раменского района хотели очень поблагодарить администрацию Раменского района за возможность реализации этой такой программы.
Помогать администрации?
Администрация выбрала команду «Броневицкая», и команда «Броневицкая» работала в нашем районе.
Это в каком году было? Недавно.
Недавно, да. И хотелось бы очень попросить администрацию, может быть, есть такая возможность, чтобы эта команда работала у нас и в следующем году.
Сотрудничали.
Сотрудничали, да.
Как раз те собаки, которых вы можете видеть на улице,
с бирочками,
да. Это огромное количество.
Это желтенькие бирочки, и в следующем году у них будут красные бирочки.
В чем отличие?
Нет, просто цвет бирочек поменялся.
То, что забывает,
да, если вы видите собаку с бирочкой, собака эта вакцинирована, стерилизована.
Ну, то есть основной вывод, который можно сделать, то, что стерилизация все-таки является хорошим таким методом контроля, чтобы улучшить ситуацию в городе.
Да,
потому
совершенно
это единственный метод контроля.
Единственный метод, да, контроля.
В группе «Раменская» мы вывесили анонс нашей передачи, и вот Евгения там как раз-таки выступает против экспериментальной методики отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, которая вкратце аббревиатура называется ОСВВ. Это с того, с чего мы начинали, то, что люди разные бывают, и каждый выступает и борется за свои права. И также она задает вопрос, когда в Раменском построят муниципальный приют.
Ну, про муниципальный приют это, наверное, вопрос
к администрации.
Да,
мы обязательно обратимся.
На самом деле, муниципальный приют очень нужен. Нужен даже для того, чтобы тех собачек, которые отловили и стерилизовали, чтобы они какое-то время побыли в этом приюте для того, чтобы выпустить их обратно на время реабилитации. Хотя бы для этого. Потому что сейчас, вот в данный момент, неделю назад мы стерилизовали кошечку из прайда бездомную, которая катилась по нескольку раз в год. Кошка совершенно дикая. Ее 2 дня ловили. В итоге девочки-волонтеры ее поймали. Когда мы ее стерилизовали, она находилась в клетке у одной из волонтеров. А так можно было бы пристроить ее в приют на какое-то время для реабилитации.
Но, с другой стороны, нельзя рассматривать приют как какой-то безграничный момент содержания животного. Приют будет тоже ограничен. Там будет, даже если будет 200-500 собак. С усилиями безответственных граждан он заполнится за год, за два.
Да.
Собаки не кончаются. И поэтому, если все-таки, опять же, их не стерилизовать, то каждое их место заполнится новым, фертильным животным, который принесет. А где-то были подсчеты о том, что одна кошка в течение 2 лет, размножающаяся геометрической прогрессией, то есть учитывая всех ее потомков, становится 250 кошками. То есть из одной кошки за год превратится 250 кошек. Это как бы мы не учитываем смертность, а вот просто математический подсчет. То есть вы представьте, сколько из каждого вот этого котенка, выброшенного этой осенью, а в этом году было очень долгое лето, и из-за того, что солнечно, тепло, кошки старались размножаться изо всех сил. То есть в отличие от прошлого года, где было 1-2 помета за лето, то есть было и 4 помета у многих кошек. Соответственно, количество котят к осени достигло каких-то невероятных размеров. Если они сейчас все выживут на улице, то это будет от каждого котенка 250 кошек через 2 года. То есть, вот, соответственно, ни один приют не справится с таким объемом животных.
Тем более, что частные приюты ограничены по площади.
Я думаю, что муниципальные тоже.
Они все заполнены.
Если все деньги пускать на животных, нас заводят дети без садов, бабушки без пенсии, потому что это бесконечно, это как бы вложение денег, финансов, времени, это будет бесконечно, если каждый человек не будет отвечать за свое животное. Ловить собак, мне кажется, по каждой улице проходишь их 5. Бери их, спасай их, всех нужно лечить, их всех нужно стерилизовать, их всех нужно прививать, их всех нужно пристраивать. Нигде нет такого ресурса. Поэтому пока их не перестанут выбрасывать, они не кончатся никогда ни при помощи никаких приютов.
Да, люди должны нести ответственность не только перед животным, но и перед обществом в целом.
Да, хочется закончить нашу передачу цитатой, да, известной «Мы в ответе за тех, кого приручили». Напомню, что у нас в гостях была директор благотворительного фонда «Просто живи» Нина Данилевская и ветеринарный врач Мария Батырева. Спасибо большое вам за то, что пришли и поделились информацией по такому важному вопросу.
Спасибо вам.